«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Группа известных правозащитников, писателей и общественных деятелей обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с призывом освободить российских политзаключенных, отменить цензуру в средствах массовой информации, допустить до выборов политическую оппозицию и прекратить ее преследование спецслужбами. Авторы открытого письма, озаглавленного «Освободите декабристов, господин президент», призвали Медведева подтвердить свою приверженность историческому примеру императора Александра II. В своем выступлении, посвященном 150-летию отмены крепостного права в России, вы сказали, что образцом для проведения либеральных реформ для вас является политика, проводимая императором Александром II, которому выпала тяжелая историческая задача по освобождению страны от деспотического военно-бюрократического наследия его предшественника Николая I, говорится в письме. Автор обращения напоминает, что в свое время царь-освободитель помиловал, не требуя признания вины и просьб, декабристов, участников, как бы сейчас сказали, диссидентских кружков, в основном Петрашевцев, среди них Достоевского, участников польского национального восстания 1830-31 годов. Если вы, господин президент, действительно готовы начать новые великие реформы, то первыми вашими шагами должны стать помилование без требования признания вины всех преследуемых по политическим мотивам. К их числу автор письма относит предпринимателей Платона Лебедева Михаила Ходорковского и старших, как указано в документе, жертвами шпиона мании, ученых Валентина Данилова, Игоря Решетина, Михаила Иванова, Сергея Визира и Ивана Петикова. «Мы ждем от вас решимости проводить либеральные реформы, как вы сказали, с необходимой непреклонностью», заключают авторы обращения. Среди подписавших письмо правозащитники Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Лев Пономарев, писатели Борис Стругацкий, Борис Вишневский, Виктор Шендерович, ученые Юрий Рыжов и Эрнст Черный, политик Леонид Гозман и другие. О том, способен ли президент Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя, мы сегодня говорим с авторами послания «Освободите декабристов, господин президент», правозащитниками, бывшими депутатами Государственной Думы, членами Московской Хельсинской группы Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и отцом Глебом Якуниным, он находится в нашей студии. Первый вопрос Валерию Борщеву. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Что позволяет вам думать, что президент Медведев может проявить себя продолжателем дела царя-освободителя?
Вы знаете, мы переживаем сейчас действительно особый момент. Я так думаю, что многие чувствуют в воздухе предощущение перемен. Точнее, возможность перемен. Они не фатальны, но возможность перемен. И в этой ситуации мы посчитали нужным обратиться с таким письмом. Конечно же, по-разному относятся к Медведеву. По-разному относятся, может, это он сделал. Тут я член бюро партии «Яблоко». У нас тоже в «Яблоке» по-разному этому относятся. Но мы считаем, что надо использовать этот шанс. Надо использовать и надо предложить. И исторически, и Александр II, и Михаил Горбачев начинали свои реформы с того, что они миловали заключенных и ссыльных декабристов. Горбачев вернул Сахарова, и вот когда Сахаров вернулся в Москву, тогда мы почувствовали, что разговор серьезный. Что действительно о том, что говорит Горбачев, есть перспектива, что реформы возможны. Так и сейчас мы полагаем, что освобождение политзаключенных явилось бы важным этапом, важным моментом в проведении реформ сегодня.
Тот же вопрос отцу Глебу Якунину. Добрый вечер, Глеб Павлович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы иллюзии Валерия Васильевича?
Ну, я бы сказал так. Вот, вы знаете, у меня, может быть, многие подписанты замечательные, письмо замечательное, прекрасное, не согласятся с моей точки зрения. Но я считаю, что, вы понимаете, вот сейчас, в настоящее время, ну, это метафора, конечно, но наш нынешний президент, как бы младший брат, он находится как бы в золотой клетке. Но учтите, что золотая клетка ведь для первого лица, она высшей пробы. А, как известно, золото чистое, оно очень слабенькое. Его можно спокойно, эту клетку, раздвинуть. И вот то, что он так прославил Александра II освободителя, это как бы он тренируется. Вот растит мускулы, и в прекрасный момент, по-видимому, действительно я согласен с Валерием Васильевичем, с моим приятелем и другом, что скоро все это изменится. Но надо набраться силы и раздвинуть эти страшные прутья из этой клетки. Он сможет это сделать. Ну, а что касается непосредственного отношения этого письма, вы знаете, освобождение от крепостной зависимости. По большому счету, Ельцин, вот и мы, первые демократы, мы как бы освободили страну, а сейчас она снова в крепостной зависимости. И вот надо сейчас освобождать от новой крепостной зависимости, если он освободитель номер два и будет подражать Александру Великому Освободителю, он должен освободить от этих пут, в которых мы оказались. И это необходимое действие он должен совершить. Ну, а пока будем ждать. Действительно, символ освобождения – это в первую очередь освободить наших замечательных заключенных и в первую очередь мучеников ЮКОСа. И я думаю, что это все одновременно произойдет. Когда это произойдет, я не знаю. Но вот у меня, кстати, день рождения как раз 4 марта, в день выборов. Я маленький человек, но я всю жизнь старался бороться за свободу, за правду. И я думаю, что Господь Бог смилуется надо мной и пошлет мне настоящий, как бы, подарок в день рождения, что будет у нас настоящий президент, который действительно вот эти идеи освобождения воплотит в жизнь. Будем надеяться, кто-то будем, точно мы не знаем, но будем думать, что это все-таки. Вот тот, кто провозгласил, может быть, он и освободит. Это наш нынешний президент. Дай ему Бог сил, здоровья и нарастить мускулы, чтобы эту клетку золотую раздвинуть и выйти на свободу и вывести всю страну.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, способен ли президент Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя, мы сегодня говорим с авторами письма «Освободите декабристов, господин президент», правозащитниками, членами Московской хельсинской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и отцом Глебом Якуниным, он находится в нашей студии. Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, одобряет практику открытых писем.
Совет отправил два письма. Одно подписали все члены совета по поводу Химкинского леса. Второе, там есть и члены совета, но там разные подписи. Это обращение к президенту с просьбой помиловать Ходорковского и Лебедева, Данилова, Решетина, его подельников, Соколова. В общем, политических узников. Покамест наши просьбы о помиловании ни разу не исполняются. Единственный раз президент способствовал освобождению Айгуль Махмудовой. Это было в декабре. Мое письмо к нему было. Но я не знаю. Вот в декабре он откликнулся. Может быть, в этот раз хоть относительно кого-то.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способен ли президент Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя, мы говорим с двумя из авторов послания «Освободите декабристов, господин президент», правозащитниками, бывшими депутатами Думы, членами Московской хельсинской группы Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и отцом Глебом Якуниным, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот мы и вернулись в век царя-освободителя. Бьем челобитный, низко кланяемся. И забываю, что после Александра было еще какие-то эпохи, шли. Мы же вернемся туда, потом эти эпохи пойдут за ним следом. А все останется на месте. Ну вот освободят Ходорковского, освободят ученых. А вот что дальше-то думают наши товарищи делать? Все же останется на самом месте, даже если он освободит. Кем он для вас станет? царем-освободителем?
Сопровождаете ли вы какими-либо политическими требованиями требования освободить политзаключенных слово Валерию Борщеву?
В письме мы говорим о том, что начинать надо с освобождения. Понимаете, это не фигура речи, это действительно важно. Вспомните, как вернулся Андрей Дмитриевич Сахаров. Вспомните, как вернулись наши диссиденты в 87-м. Я вот к отцу Глебу ездил к нему в ссылку, когда он освободился из лагеря в 84-м году в декабре в Инокчане, в Якутии. Мы с ним тогда еще не питали таких надежд. А вот в 87-м году мы с ним встретились в Москве, он тоже освободился. А разумеется, в нашем письме речь идет о том, что прежде всего надо дать возможность реальной деятельности оппозиции. Оппозиция есть у нас. Это миф. Это неправда, что вот оппозиция загнила, не существует. Есть она. Ее просто ей не дают возможность выступать на федеральных каналах. Ей не дают возможность реально влиять на государственные структуры. И тем не менее она существует. И политические партии представляют сложных положений, и правозащитные движения. Поэтому в нашем письме речь идет о том, чтобы дать возможность оппозиционным силам действовать достаточно свободно. И, естественно, как одна из важных мер, это оживить парламент, чтобы парламент снова стал местом для дискуссии. Это же позор, то, что сегодня происходит с нашим парламентом. Стыд и срам. В письме мы об этом и говорим, что необходимо действительно восстановить хотя бы то, чего мы достигли 10-15 лет назад.
Вопрос Глеба Якунина. Вспоминаете ли вы на собственном опыте, что освобождение политзаключенных – это первый шаг к общей либерализации политического режима?
Ну, знаете, безусловно. Вот я вам скажу так, что когда мы услышали, что... А потом узнали из таких неофициальных источников, что у Сахарова в ссылке в Нижнем Новгороде, в Горьком, значит, даже не было телефона. Вот ему специально поставили накануне телефон, и об этом Михаил Сергеевич ему сказал, поговорил по телефону. Ну, у меня, я человек не очень талантливый, но интуиция у меня сильная. Я почувствовал, что, значит, все началось, мне уже надо паковать чемоданы. И действительно, я только половину срока пробыл. И после разговора, и надо отдать должное великому Сахарову, ему предложили вообще уйти, он сказал «нет». И объявил даже голодовку, что пока все не будут освобождены политзаключенные, до тех пор я не выйду. И вот действительно нас всех... выпустили, сначала как бы нас амнистировали, а уже потом только реабилитировали. Вот был такой процесс. Это символ и знак. Ну вот в продолжение вот моей идеи, я понимаю, что Медведеву сейчас невозможно ничего сделать. Вы обратите внимание, реформа милиции в полицию. Ну, в первую очередь, надо министра убирать, надо нового ставить. Он не способен. Ни одного за время, ни одного министра не мог снять. Не мог, Суркова, Суслова современного тоже не мог снять. И вообще даже, не получил ни одного, НТВ более-менее как бы в его пользу. Ну, метрового канала ни одного не получил. Но, по-видимому, это будет революционный прорыв, вот когда он сумеет эти золотую клетку раздвинуть и выйти, дай бог ему силы и решительности, вот тогда все одновременно начнется обвал, вот тогда настоящий обвал, и все это осуществится. Но что касается Ходорковского, вы знаете, одна из идей, главных постулатов православной религии, это заключается в том, что зло, всегда зло превращается в добро. Вот как Христа дьявол хотел, чтобы вот распяли, а получилось воскресенье, так и тут. Вот каждый лишний месяц, когда Ходорковский находится в заключении, это рейтинг его повышается. И в конце концов, если даже он еще полгода просидит, у него прямая дорога на вершину политической власти. Так что пусть уж он столько отсидел, еще немножко помучится. Еще очень важный момент. Мы в лагере пытались, вот писали, КГБ пыталась нас задушить, задавить, но мы оттуда, из оков политических лагерей, обращались ко всему миру, требовали свободы, соблюдения прав человека, и это величайшее было достижение. И, между прочим, то, что Ходорковский пишет, это блестящая идея, как можно больше, каждый день пусть обращается ко всему миру, и каждое его слово, которое вылетает из его уст и распространяется по всему миру, это замечательные слова, и чем он больше будет сейчас говорить, находясь в состоянии заключения, это великое дело, которое будет работать на свободу страны и на его освобождение. Надо максимально ему использовать. Если зэк говорит правду, это многократно усиливается звучание тех слов, той правды, которая исходит из его уст.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, один из авторов письма, верит в искренние намерения российского президента.
Пока буду жить, я буду рассчитывать на всех тех людей во власти, которые декларируют свои какие-то побудительные мотивы, которые совпадают с моими представлениями о том, что должна делать власть. С этой целью написано письмо. Подтолкнуть его, подсказать ему, может быть, вселить его силы какие-то. Может быть, мы же понимаем, что на самом деле непросто принимать такие решения в путинской России. Объективно непросто. И поэтому, да, вот мы, поверив в его искренность, его тону, мы ему подсказываем, что ему надо делать. Я занимался наукой, наблюдал за Горбачевым, перестройкой, и не верил ему абсолютно. Так же, как вот мы все не верим Медведеву. Многие, скажем так, не все, но многие не верят Медведеву. Но когда Горбачев стал освобождать политических заключенных и освободил Сахарова из ссылки в Нижнем Новгороде, вот только тогда Горбачеву поверил.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, Владимир и гости передачи. Я хотел бы два вопроса задать. Первый вопрос Валерию Борщеву. Скажите, почему все-таки такую странную позицию занимает господин Федотов и его совет по правам человека? Он отказывается заступаться за политических узников, требует их освобождения, а также он полностью свернул объявленную программу, так сказать, развенчания, ну, скажем так, борьбы свою программу десталинизации. Он фактически от нее отказался. Это первый вопрос. И второй вопрос у меня будет преподобному Глебу Якунину. Скажите, пожалуйста, как вы все-таки оцениваете? Вот у нас крупнейшая конфессия РПЦ во главе с Московской Патриархией, которая ни разу, эта христианская вроде бы церковь, не возвысила свой голос за политических заключенных, за того же Ходорковского, за многие другие сотни людей, которые ни за что не сидят в тюрьме. И при этом недавно представитель, пресс-секретарь, по-моему, патриарха Кирилла Гунтеева сказал, что и не ждите, что церковь будет критиковать власть хоть в чем-то, даже не надейтесь на это. Считаете ли вы нормальной и моральной, даже моральной позицию, которую занимает руководство РПЦ? Спасибо.
Начнем с Валерия Васильевича. Как вы оцените позицию Совета?
Что касается Михаила Федотова, я, к сожалению, не являюсь членом президентского совета, который возглавляет Михаил Федотов. Но, тем не менее, его деятельность я оцениваю достаточно положительно. Я не согласен, что он свернул программу заявленной десталинизации. Во-первых, это его инициатива. Он организовал эту тему, он построил достаточно серьезное это обсуждение. Я знаю, было очень много противников того, чтобы эта тема так остро ставилась. И должен сказать, что здесь Михаил Федотов проявил и принципиальность, и твердость, и силу духа, и заявил достаточно четкую и жесткую позицию по поводу вот десталинизации. Что касается остальных, понимаете, совет, я бы не замыкался только на личности Михаила Федотова, поскольку совет объединяет очень многих достойных правозащитников. Этим он и интересен, этим он и силен. И там действительно, ну вот, ну, например, мы создали, там существует группа по расследованию дела гибели Магнитского. Я вхожу в эту рабочую группу, а также вот из, как, кстати, общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, также Любовь Волкова, заместитель председателя комиссии входит в эту группу, члены совета, и там мы очень много сделали для того, чтобы расследовать эту ситуацию. Там созданы рабочие группы по судебной реформе и так далее, и так далее. Нет, этот совет действительно консолидирует правозащитников, кто точно так же, как и вокруг Владимира Петровича Лукина, тоже консолидируются многие правозащитники, там и довольно сильный экспертный совет, приположим, по правам человека. На фоне вот противостояния правозащитникам общественной палаты это очень важная вещь, очень важная вещь. И поэтому думаю, что перспективы деятельности совета есть, прежде всего потому, что там есть достойные правозащитники.
Теперь слово Глебу Якунину насчет позиции РПЦ. Мы помним, что отца Сергия, духовника Ходорковского, его даже отлучили от церкви, от служения, когда он высказался в его пользу, назвал его политзаключенным еще в Краснокаменске.
Ну, вы знаете, это священник, он, ему было очень тяжело, когда его там запретили в служении. Мы его пригласили, он пришел вот в мою церковь, и, слава богу, так мы ему дали ансимил, чтобы он там служил, и считаем, что он замечательный священник. Но он попал туда, его заставили работать на заводе, и его, он думал, что его духовенство, рядовые друзья, его все предали. Ему там было очень тяжело, ему пришлось, как говорится, встать на колени, попросить прощения. И вот он, к сожалению, вот так бывает в жизни. Ну, и многие политзаключенные, вы знаете, тоже вот так себя вели. Ну, может быть, как-то все-таки и его помилуют, и восстановится. А вот что касается позиции Русской Православной Церкви, действительно, в 43-м году, когда как бы из небытия была поднята Московская патриархия во главе с бывшим митрополитом Сергием, потом первым патриархом, ну, накануне, сейчас это широко известно, что Берия и Сталин принимали его, договаривались обо всем. И вот, вы знаете, с тех пор мы не слышали ни одного звука, ни одного слова критики государственных каких-то действий, органов, войны были в Кавказске, все молчание, молчание. Но вот, наконец, патриарх Кирилл решился, и вот недавно мы слышали в адрес ЖКХ удивительные, такие уничтожающие слова с его стороны, что это нетерпимо, это безобразие, это отвратительно. Ну, ЖКХ – это самый низкий уровень, но мы надеемся, что он вот и начнет критиковать более высокие органы. Более того, я даже подозреваю, что он может претендовать тоже на какой-то высочайший уровень в нашей политической жизни.
Напомню, что очередное письмо в защиту Ходорковского-Лебедева обсуждаем с Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Любляне и прокомментировал возникшие накануне вопросы относительно возможной разницы в подходе президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра к событиям в Ливии. Путин, в частности, сказал, что у нас с президентом Российской Федерации президент Российской Федерации руководит внешней политикой, и там не может быть раздвоения. Отличаются ли наши подходы с господином Медведевым к этим событиям? Уверяю вас, мы очень близкие люди, и мы понимаем друг друга. Президент должен сформулировать позицию страны в соответствующих выражениях. Это была цитата. В Ливии продолжаются столкновения между войсками, верными Муаммару Каддафи, и повстанцами, несмотря на установление над страной бесполетной зоны в результате ударов сил международной коалиции. Сообщается, что в городе Мисурата на западе страны, которые стремятся вернуть под свой контроль войска Каддафи, за прошедшие сутки погибли не менее 10 человек. Около 50 сотрудников МВД, кандидатов на руководящие должности, не прошли переаттестацию. Об этом сообщил сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании коллегии министерства в Москве. Сотрудникам атомной электростанции «Фукусима» во вторник удалось восстановить электроснабжение всех 6 реакторов. Предстоит еще многое сделать, чтобы заработала система автоматического охлаждения реакторов. Об этом сообщила компания-владелец японской АЭС. В подмосковной резиденции президента России в Горках проходит встреча президента России Дмитрия Медведева с министром обороны США Робертом Гейтсом. Ранее Гейтс встретился с российским министром обороны Анатолием Сердюковым. Власти Москвы разрешили группе правозащитников и оппозиционеров провести 31 марта митинг на Пушкинской площади. Об этом сообщила одна из организаторов акции, глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способен ли президент Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя, мы говорим сегодня с двумя из авторов послания «Освободите декабристов», господин президент, правозащитниками, членами Московской хельсинкской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и отцом Глебом Якуниным, он находится в нашей студии. Михаил Шнейдер, ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность», также один из авторов этого письма, доверяет версии о существовании разногласий внутривластного тандема.
Я всегда был сторонником той версии, что между двумя частями тандема существуют некие разногласия по разным вопросам. Ну вот мы выяснили, что разногласия не по каким-то частностям, а вот впервые разногласие возникло по очень существенному вопросу. Мы знаем, что у этих двух людей разные точки зрения на то, каким образом должен был развиваться процесс над Ходорковским. Я думаю, что шансы какие-то появились после вчерашнего вот этого сигнала со стороны Медведева. Я не знаю, это его личная точка зрения или точка зрения его окружения, но, во всяком случае, не исключено, что в рамках развернувшейся кампании фактически идут праймерис сейчас, борьба за общественное мнение. Вот кто из этих двух людей перетянет людей на свою сторону? Если эта версия верна, то не исключено, что появляются какие-то шансы на помилование.
Вопрос отцу Глеба Якунина. Обратили вы внимание на вчерашний, хотя бы заочный, словесный диалог между премьером и президентом?
Ну, кто не обратил внимания? Весь интернет забит этой идеей. Ну, мы помним, как когда Каддафи принимали здесь, в Кремле, там шатер он разбил, и, наконец, туда и Путин ездил, и самое удивительное, что Путин ведь, по-моему, если я не ошибаюсь, чуть не 2 миллиарда долларов подарил, а Каддафи, ну, как бы, при том, оговорившись, что чуть на там несколько миллиардов, 6-8, по-моему, должны поставить от ракет до подводных лодок, так огромную технику, но сейчас все это, как говорится, накрылось медным тазом этой идеи. Поэтому вот так вышел, как говорится, из себя наш премьер-министр, у него сложная ситуация. Ну, может быть, в конце концов, вот недаром некоторые носили желтый значок, 117 написано. Вот 117-я Конституция позволяет нажать на стоп-кран нашему президенту. Всего-навсего. Просто вот закон так был написан, никто же не знал, что так получится. Ведь может просто индивидуально отправить в отставку премьер-министра. И никакой ни суд Верховный, ни Конституционный суд, ни Федеральное собрание не может представить. Единственное, они могут нового премьера представить. Так что в руках президента этот стоп-кран до сих пор, хоть он в золотой клетке находится, но он легко его может нажать.
Вопрос Валерию Борщеву. Убедительно ли выглядит версия о наличии противоречия внутривластного тандема?
Ну, разногласия, конечно, ощущаются, и это по многим позициям. А потом, смотрите, вот один из лидеров, идеологов «Единой России», Чадаев, он просто в оскорбительном тоне стал отзываться по поводу Медведева после его, в общем-то, таких, ну, я бы сказал бы, прозападных заявлений. Конечно же, там есть противостояние. Конечно же, позиции Путина и Медведева отличаются. Насколько глубоко, насколько, вот, ну, я не очень уверен, что Медведев может воспользоваться стоп-краном, как говорит отец Глеб, это маловероятно. Но наличие разных позиций там ощущается. И, конечно же, для интеллигенции, для оппозиции точка зрения, позиция Медведева гораздо ближе, чем заскорузлая, циничная авторитарная позиция Путина.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна Владимировна и ваши высокие гости. Я не буду повторяться, все сказано, все мною воспринято от души, и все приветствую мнение ваших товарищей выступающих. Я считаю, что вспоминаю слова Ленина: выступать сегодня рано, завтра выступать будет поздно, выступать будем ночью. У Путина осталось очень мало времени. Вот у него 1-2 ночи, чтобы выступить, набрать силы, мужество и немедленно отправить Путина и правительство в отставку. Сегодня сложилась такая ситуация. Смотрите, 2 только факта. Вот я против коммунистов, Зюганова очень неуважительно отношусь, но Илюхина я оплакивала так, что вызывала скорую. А ведь Илюхин готовил выступление должен был выступать главным обвинителем на процессе военного трибунала общественного собрания. Вот. По делу. По делу противоправной и разрушительной деятельности Путина. Это 19 числа должно было быть собрание, 20-го его убивают. Или уничтожают, убивают. Илюхина нет, царство ему небесное.
Как вы считаете, отец Глеб, вот эту конспирологическую версию, что сегодня еще рано тандему ссориться, а скоро уже будет это в самый раз?
Ну, видите ли, я насчет конспирологии, я верю в божественную конспирологию. Я глубоко убежден, что вот этот маятник, в тот момент, когда слетел со своей позиции маленький авторитарный руководитель Москвы Лужков, началось движение маятника, а кто следующий тоталитарный должен слететь, потому что Бог вмешивается в человеческую историю, особенно в нашем 20 веке, в историю России, и процесс вот этой либерализации, демократизации, движения России в сторону Европы, он необратим, и все, кто будут сопротивляться, они будут сметены с горизонта нашей истории.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело» и также один из авторов письма «Освободите декабристов, господин президент», видит прямой смысл в действиях авторов письма.
Мне кажется, здесь есть 2 смысла. Один, с точки зрения достижения той цели, о которой в письме говорится, капля камень точит. Я полагаю, что сигналы о том, что общество, по крайней мере, часть общества, крайне недовольна происходящим, они должны поступать постоянно, и я верю в то, что в конечном счете это может сработать. Но есть еще одно основание подписывать такие письма. Ты их подписываешь сам для себя. Ты их подписываешь, потому что если ты их не подписываешь, если ты не участвуешь в таких кампаниях, то, в общем, тебе становится неловко смотреть в зеркало.
Вопрос Валерию Борщеву. Ну, подписывая это письмо, вы допускали, что может возникнуть внутри властного тандема новая дискуссия уже на этот раз по поводу участи экс-владельцев ЮКОСа?
Вы знаете, да. Да, и у меня, в общем-то, я сам бывал на процессе, я очень внимательно следил за процессом и за тем, как властные структуры отзывались о происходящем в Хамовническом суде. И мне казалось, что позиция Медведева в оценке суда была иная, чем путинская. Путинская же просто оголтелая позиция. Ну, то, что мы слышали на его, когда он отвечал на вопросы телезрителей, ну, это выходит за все рамки. Вот, поэтому отличие есть. отличия есть. И когда вот мы были у здания суда, когда читался приговор, стояли, вы знаете, в общем-то, мы вот прожившие многие долгую жизнь, мы с Виктором Леонидовичем Шенисом стояли, и какое-то тайное, ничтожное, но была надежда, что приговор может быть совсем не тот, каков есть. Но, увы. Увы, этого не произошло. Но, тем не менее, я думаю, что разделение там есть. Понимаете? Потому что, ну, смотрите, Единая Россия, на которую опирается Путин, она разлагается. Не только Лужков, но уже и Шамиев тоже говорит, они крайне, сурово, отрицательно, а извините, это два из трех сопредседателей Единой России. Только Шойгу еще осталось, но Шойгу, понятно, ничего не говорит. То есть, если руководители Единой России так ее пинают, то что уж говорить об остальных. Несостоятельна эта структура, власть теряет свою опору. Да, она еще сильна административным ресурсом, да, она сильна своим цинизмом, своим беспределом, своей наглостью, это верно, но тем не менее, основа ее подтачивается.
Слово отцу Глебу Якунину.
Ну, вы знаете, я на противоположной стороне нахожусь политического поля с моей тёзкой Глебом Павловским, но я абсолютно убежден, что не только с точки зрения божественной конспирологии, что Путин просто не может вернуться к власти. Вот почему к президентству своему, ну, величайшая ошибка его, стратегическая ошибка. Ну, как можно было? Конечно, он дал команду в Москву привезти сюда дело ЮКОСа и как бы здесь торжествовать победу над ним. Но получилось-то полное посрамление позиции премьер-министра. И если он делает такие огромные стратегические ошибки, то как он может вернуться снова в свое президентство? И таких ошибок очень много, поэтому даже с этой точки зрения судить о том, что чудовищная коррупция побеждает в нашей стране, что надо менять курс, и действительно надо позицию Александра II, великого освободителя, продолжать, иначе Россия разрушится, погибнет.
Евгений Ихлов, руководитель информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека, один из авторов письма «Освободите декабристов, господин президент», считает это письмо программой переустройства общества.
В этом письме минимальная программа, которая позволит снизить нарастающее общественно-политическое напряжение. Не в обществе, конечно, во всем, но хотя бы в среде самоотторжения, отчуждения интеллигенции от власти. Это программа минимальных ходов, но это последний шанс. Я не берусь судить, насколько президент Медведев этим шансом воспользуется. Я думаю, что будет много советников, которые объяснят ему, что ни в коем случае нельзя давать потачки смутьянам, несогласным и прочее. Может быть, найдутся 1-2 мудрых советника, которые ему скажут, что все-таки лучше не идти пути Николая II и демократизировать политический слой.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы поддержать вот это письмо в защиту Лебедева и Ходорковского, которое было написано нашими, так скажем, ну, такими прогрессивными, считай, людьми. И вот еще хотелось на чем заострить внимание. Как Хельсинкская группа, это к Валерию Борчеву вопрос, как Хельсинкская группа выступает в поддержку соблюдения 31-й Конституции России о свободе митинга, демонстрации и собраний. Ну, а дела Путина, я считаю, да, если он не задействует своих людей, которые везде расставлены, дела неважные. Почему? Потому что и успехов в экономике, самое главное, нет. Коррупция. И дальше, конечно, еще можно сказать и, ну, и вообще идет стагнация нашего общества. Вопрос по поводу защиты 31 статьи Конституции. Спасибо большое.
Валерий Васильевич, к вам вопрос. Получите ли вы 31 марта такой ответ, что ли, на свое письмо? Могут ли это быть ОМОНовские дубинки в очередной раз?
Ну, вы знаете, конечно, наша страна непредсказуемая. Как вы помните, 31 декабря у нас тоже был митинг согласован. Тем не менее, совершенно совершался произвол с арестом Немцова, Яшина, все может быть. Но, тем не менее, митинг согласован. Более того, мы собираемся на Триумфальной площади и по тротуару, не перекрывая движение, идем на Пушкинскую площадь, где будет проходить митинг. Пушкинская площадь чрезвычайно важна для правозащитного движения. Я как был вот в 60-61 году на Триумфальной, на площади Маяковского, там мы читали стихи, и на площади Пушкина 35 лет назад родилось правозащитное движение. Поэтому для нас очень важна эта площадь Пушкина. И мне кажется, что мы добились того, что вот 31 числа митинг, в общем-то, согласуется. Он не просто идет согласование, идут всякие трения, так и непонятно, как отнесутся к нашему шествию, но шествие, тем не менее, будет по тротуару. Вот, мы отказа пока не получили. Да и прошли три дня, после в течение которых должны нам были известить. Так что митинг состоится, и мы хотели бы, чтобы наши соратники и в Петербурге, и в других городах также вышли 31-го на площади и отстаивали свое право на собрание и митинги. Но мы идем дальше, мы ставим вопрос на этом митинги о выборах, о праве на выборы, потому что страна лишена выборов. Люди лишены права выбирать. Это острейшая проблема, это драматическая проблема, может быть, даже это ключевая проблема. И поэтому на этом митинге мы намерены говорить именно об этой драматической ситуации с выборами.
Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, один из соавторов письма «Освободите декабристов, господин президент», не питает иллюзий относительно действующего президента.
У меня лично относительно Медведева больших иллюзий нет. Ряд моих коллег, которые подписали письмо, на это серьезно надеются. Мне хотелось бы, чтобы я оказался не прав, а они правы. Так как это письмо открытое, то это не столько обращение лично к Медведеву, сколько к общественному мнению. Почему этот вопрос такой важный? Ну, кроме моральной стороны, не может считаться демократическим государством, в котором есть политические заключенные. А во-вторых, если вспомнить исторический опыт наших даже очень ограниченных оттепелей и перестроек, то первым шагом всегда было освобождение политзаключенных. Ну, поэтому, если что-то наши власти хотят менять, или части, те, которые группируются вокруг Медведева, пытаются представить его как Дмитрия Освободителя, то начинать надо вот с этого освобождения политзаключенных.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я бы, конечно, подписался бы под эту петицию об освобождении декабристов, но это я имею в виду, разумеется, Ходорковских и все прочее. Но я хочу вот все-таки о Путине сказать и о Медведеве. Конечно, я тоже иллюзии не строю, что, но тем не менее, пусть лучше интеллигентное лицо, интеллигентный разговор, это чем вот это, прошу прощения, зеленую рожу, я его иначе никак не назову, уже который надоел 11 лет с экрана, лед врет, и привел нашу страну до такой степени, что дальше некуда. И вчерашнее его вот это хамское, я это мое личное мнение, как он сказал, хамское вот его это крестоносский поход, теперь-то ясно, для чего он там, оказывается, свои интересы там, Лукойл и все прочее, вот, и поэтому все понятное дело. Но вы помните, когда Ходорковского он арестовал, он, Патрушев и этот, Устинов, и Чубайс, когда выступил обратился, что это за такое это, пусть правительство, то есть руководство ответит за это, и Путин или вечером, или это на следующий день выступил, говорит, всем, мол, это, типа, заткнуться, мол, типа, это, вот, решение принимаю я, и все, и там суд разберется, и то есть он может все, что он хочет, а ему уже никто ничего, у меня, последнее, что я хочу сказать, Путин, у меня вот сложилось впечатление, что у него два диагноза, это первый диагноз, мания величия, и второй диагноз, мания преследования, вот и все.
Прекратить истерику, тогда сказал, да, президент тогдашний Путин. Слушаем москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Глеб Павлович, большое вам спасибо. Такой прекрасный образ. У меня был знакомый попугай в клетке. Он на четырех языках, он очень быстро языки осваивал, кричал «Свободу Африке!». И это, конечно, замечательный образ, ну просто великолепно. И вот, конечно, этот попугай в клетке, конечно, он добьется освобождения для нас, это точно. Но, вы понимаете, он почему не... У нас же ведь в Конституции он... Самая главная власть может править указами. Помните, как Ельцин? Все тряслись, все боялись. Так вот, он-то, если и напишет какой указ, действительно революционный, так у него же нет аппарата его исполнения, поэтому он их и не пишет. Никто их исполнять не будет, эти его указы. Его даже взрывать не будут, как Александра II, потому что не надо. Потому что его взорвали, Александра II, и реформы остановились. А от него ничего в этой стране не зависит. Он сам от всех зависит. Пожалеть его надо. Пусть лучше говорит красивые слова, там вот как этот попугай в золотой клетке. А вот я бы посоветовал тем, кто хочет все-таки с этой властью что-то сделать, перестать быть романтиками. Вы понимаете? Романтики никогда, если даже и приходили к власти, то только ее разваливали окончательно. Противостоит сегодня вам, так, кстати, нам, вот это я оговорился, нам, это тот самый мощный бюрократический аппарат, который сложился еще в давние времена и никогда эту власть не терял. И плюс еще приобрел огромную собственность. И теперь их чего-то оградить в чем-то и попробовать их лишить даже такого права, данного им, так сказать, сверху коррупции, то есть воровать свободно, так сказать, в пределах своих полномочий. Ну, попробуйте. Ну, это... Вот надо думать, как с этим справиться. Вот давайте будем думать.
Вопрос Глебу Павловичу. Принимаете ли вы упреки, что вы романтик и в какой-то степени идеалист?
Ну, видите ли, вот Березовский, который, ну, можно его там ругать, как угодно, как сейчас это принято, но что у него не отнимешь, он один был в тот момент из авторов этого прекрасного проекта, чтобы пришел именно Путин президентство, и он приложил очень много сил. И тем не менее, вот недавно его спросили, да вот что же он, что он из себя представляет нынешний вот президент Медведев, он слабенький, а он сказал очень глубокую вещь, что он-то и обладает огромной информацией, еще, кстати, не опубликованной. Он сказал, да так он слабенький-то слабенький, да но за ним очень сильные люди стоят. Так что... все не так просто решается в нашей истории.
Тот же вопрос Валерия Васильевича Борщева. Причисляете ли вы себя к романтикам, к идеалистам от политики?
Вы знаете, нет. Я хочу напомнить, коллеги, что и такие совсем не романтики, как Андрей Дмитриевич Сахаров, Александр Исаевич Солженицын, которые прекрасно знали цену власти, тем более той непробиваемой власти, той такой тупоголовой, и тем не менее они к ней обращались. Вспомните знаменитое письмо к вождям Александра Исаевича, вспомните письмо о конвергенции Андрея Дмитриевича Сахарова. Это нормально, это позиция выражения взгляда общества, доведение точки зрения до властей, это в традициях русской общественной жизни. Это не связано ни с каким не романтизмом, это связано с понятием долга. Мы обязаны заявить свою позицию. А как дальше? Знаете, как Андрей Дмитриевич говорил, вот делай, что должно, а там пусть будет, как будет. Так что речь идет не о романтике, речь идет о том, что вот это наша позиция, мы ее заявляем, мы обращаемся к президенту, что он предполагает. примет, что он сможет, сможет или не сможет, это другой вопрос. Но мы обязаны это сделать сейчас, и мы это сделали.
Вопрос, Глеб Павлович, какой бы вы видели реакцию Кремля на ваше письмо «Освободите декабристов»?
Ну, видите, согласно моей концепции, сейчас вряд ли это, как говорится, произведет непосредственное воздействие на нашу реальную действительность, нашу историю, но где-то это может быть положено как бы в проект грядущих действий, когда откроется возможность президенту реализовывать те идеи, которые он может воплотить в жизнь, когда прямая дорога к свободе у нас откроется, вот тогда он будет смотреть на это письмо и пытаться, надеемся, это активно, не так, как это Борис Николаевич Ельцин делал, как говорится, не спеша, с большими перерывами, а воплощать это будет в жизни очень скоро и быстро, и план у него будет лежать перед ним на столе, дорожная карта возвращения нашей страны в Европу, возрождения нашей страны и, в конечном итоге, к процветанию России.
А вы, Валерий Васильевич, какой бы увидели результат вашего письма?
Ну, вы знаете, ведь наше письмо не единственное. Как раз перед этим опубликован документ, написанный Гантмахером и Юргенсом. Он также критикует нынешнюю позицию. Мне кажется, что наше письмо усилит позицию тех людей, которые крайне недовольны существующим застоем, существующей стагнацией, называемой стабильностью, которая просто разъедает нашу страну.
Спасибо. Напомню, что письмо «Освободите декабристов, господин президент» мы обсуждали с двумя его авторами, Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Валерий Васильевич был на прямой телефонной связи. Отец Глеб в нашей студии на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Благодаря этому энергетическому соглашению мы потеряли право на эксплуатацию собственных нефтяных месторождений, потеряли возможность иметь сильное и развитое предприятие, каким могло быть государственное предприятие «Сербиягаз».
Чего ожидают от визита Владимира Путина в Белград эксперты в области энергетики Сербии? Слушайте программу «Время и мир 22» с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.